Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Общение». Проповедана 12 февраля 1956 года. Миннеаполис, Миннесота, США. Очень счастлив быть здесь этим вечером во имя Господа, чтобы наслаждаться этим великим временем общения здесь, в этом собрании. «Возрадовался я, — сказал псалмопевец, — когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Это прекрасное место быть в Доме Господа, на службе у Царя. У меня было немного времени, чтобы добраться сюда. У вас здесь снег в этой местности, что отчасти трудно для моей южной крови. Когда здесь выпало около 8 дюймов снега вчера в Чикаго, почему это было? Вы пропустили этот снег? Вы все пропустили этот снег? Да? Что ж, вы нечто потеряли. Я наблюдал несколько минут назад, когда мы пели «Верь, только верь», как эти маленькие детки неподалеку с их поднятыми руками пели «Только верь». Я узнал этих маленьких детей с Тецклю. Они пели «Только верь». Это чудесно. Вы верите, что вы... Это прекрасно. Что ж, хорошо быть в Миннеаполисе сегодня вечером. Я не знаю другого места, где бы я хотел быть, если только оно будет во славе. Вы знаете, мы все взираем на тот великий день, но собраться здесь, на этом собрании. Я говорил с одним из братьев там всего несколько минут назад, когда я выходил, и он рассказывал мне, какие чудесные вещи совершает здесь Господь, на этом месте Твин-Сити. Так что каждый становится как одно сердце и в гармонии. Так вот, для меня это звучит как шум приближающего дождя. И когда вы видите, что когда они начинают разбивать барьеры и собираться вместе, как Библия говорит, «Если этот народ призовет мое имя и будет собираться вместе и молиться, то я услышу с небес». Это единственный путь, которым мы можем иметь пробуждение, когда мы собираемся вместе. Совсем недавно я слушал двух выдающихся служителей, которые рассуждали на тему божественного исцеления в Библии. Каждый говорил, что ж, было бы радикально думать, что мертвые могут воскреснуть, или то, что чудеса Иисуса вполне возможны. Сказали, потому что это было бы слишком, чтобы происходили такие случаи, как исцеление больных, прокаженных и так далее. Они сказали, «О, может быть, это была какая-то история, которую рассказывали вокруг, или какой-то психологический эффект, повлиявший на людей». Но дело в том, что Иисус на самом деле сделал это, и затем в своей беседе они оба могли поверить в чудо спасения, прощения грехов, что значительно превосходит любое физическое исцеление, которое может быть совершено. Это чудо прощения грехов. Величайшее чудо, которое когда-либо было сотворено, это когда Бог может взять что-то и обратить это, и вернуть его в его изначальное состояние. Это все равно, как если бы вы взяли животное и капнули капельку воды на голову свиньи и посредством науки сделали бы ее агнцем. Так вот, вот в чем чудо — изменить всю его натуру, аппетиты, отношения, все. Вот что делает Бог, когда Он спасает человека от греха. Он изменяет всю его наружность. Это гораздо больше чудо, чем любое проявление божественного исцеления, которое я когда-либо видел. И я по благодати Божией видел практически все, о чем я мог когда-либо подумать или услышать, было совершено нашим Господом Иисусом, даже воскрешение мертвых после того, как они уже умерли. И все же я думаю, что спасение является величайшим чудом. Итак, у нас есть великие дела, которые мы можем делать в сфере веры. Вера творит великие дела для нас. Если вы, братья, здесь получаете ваши, и вы не можете иметь веру, пока у вас не будет любви. Это все, что нужно. Вы просто совершенная любовь, изгоняет всякий страх. И вы, пока у вас есть страх, вы не можете иметь веру. Так что вы должны вначале иметь любовь. Она прогоняет всякий страх, и затем приходит вера, которая занимает место страха. Так что, когда у вас есть это, вы продвигаетесь вперед. Так вот, я думал о том, как Иисус или Бог сказал в Псалме 102:3, «Я Господь, исцеляющий все недуги твои». Что ж, мы смотрим сегодня, и мы видим науку, и они делают замечательные вещи. Врачи делают выдающиеся операции, и происходят великие дела. Мы видим, как мануальные терапевты, они совершенствуются, и мы видим, как терапевты продвигаются вперед. И все, что мы видим, продвигается вверх. Также и Церковь Живого Бога продвигается вверх. Ох, те вещи, которые происходят сегодня, 10-15 лет назад, люди бы подумали, что это совершенно не может произойти. Но сегодня мы видим, как это происходит. Кто-то сказал, ну хорошо, брат Бранхам, вы апостол или пророк? Я сказал, я никогда не говорил, что я один из них. Я сказал, я говорил, я слуга Господа. Он спросил, что ж, вы верите, что у вас есть Святой Дух? Я сказал, да, я верю этому. Он сказал, хорошо, если вы имеете, то почему бы вам не пойти отсюда в больницу и сказать, все больные, поднимайтесь и следуйте за мною, ибо вы исцелены, я пришел, чтобы сделать вас здоровыми. Я сказал, я хочу у вас кое о чем спросить, брат. Вы верите, что вы служитель? Да. Вы верите в спасение души? Конечно. Я сказал, почему бы вам не пойти в кабаки и не сказать, «Все вы, грешники, идемте, вы спасены». Он сказал, «Что ж, я мог бы, если бы они поверили». Я ответил, «Так я мог бы, да, вот в чем дело, вот что нужно». Именно индивидуальная вера воскресшего Господа приносит результат. Итак, вот что получается, друзья. Я очень благодарен за передовую науку. Между прочим, недавно наука сделала заявление и сказала, если мир смог бы просуществовать еще 1000 лет, я вычту из этого 950 лет, если бы мир смог бы просуществовать еще 1000 лет, тогда никто бы и не думал больше о хирургии. Он сказал, люди стали бы настолько умны, что они проникли бы в духовные сферы, так что никто не практиковал бы хирургию. Я сказал, слава Господу, я верю в это. Когда человеческое сердце станет правым перед Богом и выровняется, и посмотрит прямо в лицо этому утверждению, тогда я верю, что хирургия не будет больше практиковаться. И я, если бы они остановились, я очень благодарен за больницы, медицинскую науку и все, что мы изучили за это время. Но вот мое применение всему этому. Когда служители, врачи, мануальные терапевты, и все они станут правыми перед Богом, и они пойдут вперед, взявшись с нами за руки, и наши сердца будут соединены вместе для пользы человечества, то это будет великий день, когда это произойдет. И весь эгоизм и прочее уйдут. Служитель, врач злится на служителя, потому что, по большому счету, это его талон на питание, и он хочет отнять у людей божественное исцеление. Это заставляет служителя наговаривать на врача, в то время как им следовало бы работать вместе, рука об руку для Царства Божьего, стараясь помочь брату или сестре, которые находятся в нужде. И я надеюсь увидеть тот день, когда Церковь Живого Бога станет настолько сильной в вере, что эти вещи будут происходить. Этот человек, мне не следовало бы это говорить, я полагаю, но здесь с вами, дети, я как бы чувствую себя как дома. Но смотрите, человек сказал, «Послушайте, я слышал, как вы в своей проповеди сказали, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и что каждый атрибут все тот же». Я ответил, «Это правда. Писание это говорит». Он спросил, «Тогда почему вы не преломите хлеб и не накормите 5000 человек и не превратите воду в вино?» Я сказал, «Что ж, вам нужно признать одну вещь». Я сказал, если бы мы могли убрать несколько скептиков с дороги, таких как вы, тогда бы мы делали это просто... Мы движемся вперед. Мы просто движемся вперед. Мы все время поднимаемся вверх по лестнице. Я сказал, теперь даже врачи признают божественное исцеление. Они говорят, что это возможно. Просто подождите. Дайте нам немного времени. Мы растем, мы развиваемся. Так что слава Господу за то, что мы поднимаемся вверх по лестнице. Итак, я верю, что в один славный день Иисус придет, и у нас не будет больше божественного исцеления. Мы не будем в нем нуждаться. Мы не будем больше проповедовать грешнику, потому что не будет грешников, чтобы проповедовать. Вот тот день, который мы ожидаем. Сегодня вечером я хочу лишь немного поговорить с вами, зная, что у вас было служение. Я не знал об этом тогда. Где-то была допущена ошибка, ибо я должен был быть здесь в полдень. Мы приехали поздно, тем не менее, я мог бы дольше вести машину прошлой ночью, и я бы приехал сюда в полдень, но я просто не понял. Мне жаль, что я не следовало быть здесь. Брат Мор сказал начать воскресенье вечером и продолжать до воскресенья вечера. И я задался целью в своем сердце никогда, с Божьей помощью, даже если меня положат на носилки, не отменять служение, пока я не доберусь до места, где мне назначено быть. Я просто начал этот Новый год с чего-то нового, и брат Джозеф Боуз будет здесь несколько вечеров. Если вы... Сколько из вас получает этот вестник веры? Так он называется, вестник веры, газета брата Боуз. Вы читали о видении? Кто из вас читал о видении, напечатанном там? Это замечательно. Что ж, он будет здесь в течение нескольких вечеров, я буду говорить об этом немного больше. Одно из самых замечательных событий, я верю, одно из самых замечательных событий, которые когда-либо случились со мной в дни моего служения Господу произошло тогда. Самые великие дни из всех еще только предстоят. Помните об этом. И я верю, что этот 1956 год является поворотным. Я предсказываю это не по божественному вдохновению, или я не говорю, что это по видению, но это поворотное время для США. Либо они примут это в этом году, либо они будут отвергнуты. Понимаете, в любом случае существует определенное количество рыбы, чтобы быть пойманной, и когда пруд высохнет, то уже не будет больше пользы в том, чтобы забрасывать сеть. Так что настанет время. Недавно я был в великом городе Риме и видел, как некогда великий Нерон и императоры жили там. Великая сила мира существовала в Риме, а теперь нужно копать в 9 метров вглубь, чтобы найти их останки. Я был в Афинах, в Греции, где был великий Александр Македонский. Многие из тех великих мужей в тех старых древних городах преданы забвению. Многие из них. Когда я размышлял о себе несколько лет назад, я выглядел... Я был простым мальчиком, а теперь меняюсь. Я подошел к одному старому дереву, к которому я обычно ходил много лет назад, наблюдая за его величественными ветками, как величественно ветер обдувал их, и насколько сильными они тогда казались. Я поехал туда несколько дней назад, и оно почти разрушилось. Что это? Это смертное уступает бессмертию. И в один великий день эта нация, в которой мы сейчас живем и которую любим, распадется и уйдет под землю, если Иисус замедлит. Но грядет город и будет тело для всех верующих. Если эта земная скиния распадется, нас уже ожидает другая. Просто мы выйдем и войдем. У нас есть город, строителем и создателем которого является Бог. В один славный день, когда все то, что смертно, исчезнет до последнего, мы пойдем, чтобы жить в том городе, где древо жизни будет стоять по обе стороны реки. Там не будет ловушек, там всегда будет древо. Ради этого славного места мы трудимся на поле для Господина. Давайте коротко помолимся. Наш добрый Небесный Отец, мы приступаем к Тебе сегодня вечером по приглашению Господа Иисуса, который пообещал нам, «Чего не попросите Отца во имя Мое, Я сделаю». И нам даже не нужно иметь много веры. Сегодня вечером ни вера, ни молитва, ничего по нашим заслугам, но по приглашению, которое пообещал Иисус, «Чего не попросите Отца во имя Мое, Я сделаю». Теперь, сегодня вечером, мы просим Отца во имя Господа Иисуса, чтобы Он позволил Его присутствию прийти в нашу среду, или скорее продолжить быть среди нас и благословить нас обильно, сверх того, о чем мы могли бы подумать сегодня вечером. Войди в Слово, Господь, возьми, пусть Дух Святой донесет это прямо в каждое сердце, ибо мы нуждаемся в этом. Пусть слава... Мы так благодарны, зная, что это великое общение здесь, в Твин-Сити, среди служителей. Боже, это означает, что есть шум в терновом кусте. Бог идет впереди нас. Боже, я молюсь, чтобы Ты дал им не только пробуждение по всему городу, но потряс всю нацию, как раз перед пришествием Господа. Боже, пусть эта ближайшая неделя будет одной из самых величайших недель, не потому что мы собрались здесь или мы разные, мы не разные, но потому что урожай созрел, настало время. Все выглядит просто хорошо, и мы молимся, Отец, чтобы это произвело одно из величайших собраний, которые когда-либо были в этом городе. Даруй это, Господь. Пусть грешники просто потекут к алтарю, будут спасены, и те, у кого нет Святого Духа, наполнятся. Пусть молитвенные собрания будут всю ночь, и пусть люди будут настолько голодны, что они отложат в сторону свою еду. И, Боже, даруй нам старомодное пробуждение еще только один раз перед тем, как мы увидим пришествие Господа Иисуса. Даруй это, Господь, ибо мы просим это во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. В эту ближайшую неделю, если Господь захочет, я благодарен за возможность говорить первым. Я слабый оратор. Обычно мое служение состоит из молитвенных очередей и так далее, и вы узнаете из видения, которое я объясняю, о том, что будет. Обильно, сверх меры. Но пока я ожидаю этого, у меня есть послание для церкви. Так вот, я не образованный человек. Вы простите это, если можете. Зато я очень хорошо знаю автора этой книги, и у меня есть послание для церкви. Так вот, в течение нескольких вечеров мы просто будем продолжать в течение нескольких вечеров. Я хочу, чтобы каждый грешник в это время, пока мы говорим, исследовал свою собственную жизнь и поместил ее у Евангелия, и увидел, что произойдет. Я хочу прочитать из 10 главы послания к евреям сегодня вечером, отрывок из Писания, просто несколько стихов. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвой приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот иду, исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Пусть Господь добавит своих благословений к чтению Слова. Так вот, сегодня вечером мы поговорим по тексту, который мы только что прочитали, чтобы обнаружить его контекст о восстановлении общения Божьего. Вы знаете, это как раз то время, когда... Я никогда не думал об этом, пока я не вошел в дверь всего лишь несколько минут назад. И этот брат встретил меня здесь и пожал мне руку и рассказал мне об этом великом событии, которое происходит в городе. Затем это довольно быстро пришло мне в голову. Общение. Я подумал, это замечательная вещь. Если Бог даст, я хотел бы говорить об этом сегодня вечером, об общении. Что значит иметь общение? Вы знаете, в каждом человеческом сердце есть нечто, что жаждет общения. Почему мы здесь вместе сегодня вечером? Вы никогда бы не пришли в такой вечер, как этот, чтобы стоять вдоль стен и так далее, просто чтобы показать, что на вас надет новый костюм или новая юбка или что-то еще. Вы приходите, потому что церковь собралась, и мы хотим этого общения с людьми. Вот почему добрался сюда через снегопад, чтобы быть здесь, потому что я люблю общение. Есть что-то такое в христианах, почему они любят общаться вместе. Мама всегда говорила мне, она говорила, птицы собираются по оперению. Что ж, это очень верно. И потом, если у нас есть, вы никогда не увидите, как вороны и голуби кормятся вместе, потому что их вкусы не совпадают, их диеты не могут быть одинаковыми, их речь различается. И также обстоит дело с человеком, который больше не имеет общения с Богом. Нет желания идти в церковь или поступать правильно, но те, кто остается с Богом для этого общения, вы просто не можете оставаться без этого. Здесь некоторое время назад, когда я был пастором баптистской церкви, я спускался с телеграфного столба, где я всегда работал, чтобы заработать на жизнь. И я работал на государственной службе. И я спускался с телеграфного столба, сняв показания счетчика и поднимал наверх крепление для фонарей, скорее что-то, чтобы закрепить фонари, передвигаясь от одного места к другому. И когда я спускался вниз, служитель одной очень известной церкви спросил меня, «Билли, ты знаешь, что случилось?» Я сказал, «Нет». Он сказал, я разослал 500 молитвенных карточек, вернее, открыток, пытаясь собрать людей, чтобы они пришли, пообещав, что они будут приходить на воскресную школу, по крайней мере, 6 месяцев в году. Вы знаете, сколько из наших 500 членов церкви ответили на это? Я ответил, я не имею ни малейшего представления, доктор Браун. Он сказал, двое, видите? Что же, я знал, что они были очень формальными и равнодушными, поэтому я сказал, вы знаете, доктор Браун, причина заключается в том, что они не имеют правильных вещей в своих сердцах. Если человек прав в своем сердце и звонит церковный колокол, он просто не может устоять на месте. Он должен идти. Вот и все. Для него это вопрос жизни и смерти. Он должен двигаться. Так вот, человек всегда стремился к этому общению. И причина того, что он... Вы когда-нибудь задумывались как? Что заставляет людей стремиться к этому? Что заставляет мужчин и женщин стремиться к общению друг с другом? А когда вы стали христианином, как же вы устремляетесь войти в присутствие Божье? Здесь нет ни одного человека, который когда-либо не имел переживания с Богом. Но самая большая радость в вашей жизни — это когда вы можете ненадолго побыть с Богом наедине. Просто отдалиться от всех берегов и войти в тайную комнату, закрыть дверь, поднять руки вверх и просто войти в это общение. О, в этом есть что-то чудесное. Я прихожу туда, и вы также имеете это. И просто опускаетесь на колени, плачете и плачете, пока вы просто больше не можете выдерживать. Просто говоря, «Боже, я просто не могу. Я просто больше не могу. Я помню маленького Иосифа, моего милого мальчика. Вы знаете место, где Иосиф был обещан мне? Прямо здесь, в Миннеаполисе, примерно за 6 лет до его рождения. Однажды я был здесь и читал об Иосифе в Библии, и я увидел, насколько он был совершенным мужем. В то время у нас была одна маленькая девочка. Прошло 4 года, прежде чем она родилась. Она родилась через кесарево сечение, и затем прошло еще 4 года. И они сказали, они думали, что она больше никогда, что у жены больше не будет детей. И я пришел, я рыдал, просто слезы лились. Я был в чулане, где у меня висела одежда, здесь в отеле. У нас здесь было палаточное служение, и я просто плакал, и нечто голосом проговорило ко мне и сказала, «У тебя будет сын, и ты наречешь ему имя Иосиф». Что ж, я вышел из приподнятом настроении, счастливый, и я стал всем рассказывать об этом. И примерно через 3 или 4 месяца после этого она узнала, что она снова будет матерью. Некоторые из них говорили, «Это Иосиф?» Я отвечал, «Я не знаю». Так что, когда ребенок родился, это была девочка. Тогда все посмеялись, говоря, «Я думал, что Господь никогда не говорил тебе чего-то ошибочного». Я отвечал, «Он никогда так не делает. Иосиф будет здесь, не волнуйтесь». Прошли годы, он всегда сдерживает свое обетование. Разве вы не верите в это? Поэтому мы можем любить его и полагать наше доверие, потому что он верен своему обетованию. Заметьте, прошли годы, вновь прошло 4 или более лет, никаких признаков, ни одного. И однажды мы узнали, что она снова будет матерью. Некоторые спрашивали, «Это Иосиф?» Я отвечал, «Я не знаю». Но я говорил, «Он будет здесь?» И вот, когда он родился, пришла медсестра, нас было в комнате несколько человек, она спросила, «Преподобный Бранхам?» Я ответил, «Да, мэм». Она сказала, «У вас прекрасный мальчик, весом 7 фунтов 3 унции». Я сказал, «Иосиф, тебя долго ждали, сынок, но я, конечно, рад, что ты здесь». Вот и все. Она спросила, «Почему вы назвали его Иосиф?» Я сказал, «Это его имя, Иосиф». Так вот, именно во время общения и единения Бог проговорил ко мне. Именно таким образом мы хотим войти в дух этого. Вы хотели бы молиться до конца и входить в дух? Это единственный способ сделать это. Отделите себя от остального мира и уединитесь с Богом. Вот почему вы хотели бы сделать это. Ибо когда первая пара пришла на землю, Адам и Ева, именно так они поступали. В вечерней прохладе дня они выходили из своих виноградников и приходили под деревья. Это был великий храм, и, возможно, когда солнце пробивалось сквозь кустарник, Бог сходил в вечерней прохладе и общался с Адамом и Евой. Вот это да! Это сходило прямо туда. Все же, зная, когда вы входите в контакт с Богом, и люди, когда вы приходите в контакт с вашим другом, а Бог ваш друг, значит, вы любите уединяться с Ним и говорить с Ним. Так вот, с того момента, как грех нарушил это общение, человек стал метаться из стороны в сторону из-за всякого ветра учения, и он по-прежнему продолжает метаться. Он был изгнан из Эдемского сада, чтобы скитаться, и затем, спустя много времени, он продолжает метаться. Бог сделал одно приготовление для человека, чтобы восстановить это общение. О, ничто другое! Мы пытались. Он предложил жертву для человеческого рода. Кровь восстановила общение. Бог убил нескольких животных и взял их кожу. Пролил невинную кровь животных и взял их кожу, обернув в нее Адама и Еву, и стал общаться с ними снова после пролития крови. Это есть Божий путь. Это было Божьим путем. Общение через кровь всегда будет правильным. Примирение, которое вновь соединяет верующего со своим Создателем. Мы пытались научить людей этому. Это никогда не сработает. Мы пытались сделать деноминационные барьеры и говорили, поскольку вы ходите в эту церковь или в эту церковь, деноминация, образование, знамение или что-то еще за пределами пролитой крови Господа Иисуса Христа никогда не принесут восстановление общения между людьми и Богом. Мы всегда отгораживаемся и создаем культы и кланы, но Бог хочет, чтобы мы разрушили эти барьеры, как вы сейчас здесь поступаете, приводя все тело Господа Иисуса к общению вокруг жертвы Господа Иисуса. Зачем вам рассуждать о духовных дарах в церкви? Просто сохраняйте это общение, наблюдайте, что произойдет. Это будет изливаться автоматически. Если вы добьетесь того, что это будет действовать правильно, это будет действовать, и Бог добавит к этому. Но прежде всего, вы должны встать на правильный путь. И когда вы на правильном пути, тогда сокрушите деноминационные барьеры, обняв друг друга со словами «Мы братья». И тогда вы находитесь на правильном пути. Вы находитесь на пути возвращения. Вы находитесь на пути к оригиналу. Тогда кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякой неправды. Мы имеем общение друг с другом, тогда, когда кровь очищает нас от всякой неправды. Единственный способ, который Бог когда-либо признавал, это через пролитие крови. Я не имею ничего против деноминаций, с ними все в порядке. Ничего против образования, с ним все в порядке. Ничего против больших песенных фестивалей, с ними все в порядке. Ничего против вступления в церковь или что бы это ни было, с этим все в порядке. Но это никогда, никогда не воспроизведет, пока не будет применена кровь. Кровь, примененная к человеческому сердцу, всегда принесет результат. Вот что нам нужно сегодня, и когда вы получите это, тогда эти вещи будут происходить автоматически, когда мы будем делать это. Теперь мы замечаем, как на протяжении всего периода Бог всегда признавал одно — это кровь. Вот то единственное, что Он примет — это кровь. Так вот, после Эдема, после того, как дети Божьи были изгнаны из Эдема из-за своего греха, Бог соделал способ, чтобы быть рядом до того, как придет день полного искупления. Самая старая книга в Библии — это книга Иова. Так вот, старое Евангелие — это старое Евангелие. Это не обязательно модные слова. Оно должно быть изложено в простоте и принято в простоте. Тогда это принесет результаты. Вы верите этому? Да, сэр, просто примите его в простоте. Ничего не изменилось. Нет ничего великого и высокого, чего вы не могли бы достичь. Царство Небесное находится в ваших руках. Много раз мы так это усложняем вероисповеданиями и другими различными вещами, с которыми имеем дело, различными измами и вещами, которые мы выдумали внутри нашего плотского ума, и мы много раз проходим через это, уводя грешников подальше от Бога. Вы просто сделайте это простым, чтобы малые дети поняли, и тогда это возвысит Христа, ибо Он сказал: «Я всех привлеку к Себе». Заметьте, книга Иова, самая старая книга Библии, он был праведным мужем. Бог сказал, что на земле не было подобного ему. И когда он попал в беду, Бог позволил сатане обрушиться на него. Заметили ли вы, что Бог должен был сделать это в первую очередь? Здесь некоторое время назад я был поражен, когда я был в одной восточной стране, в одной из стран Востока. Я вспомнил это место Писания из Евангелия Иоанна, 5 главы, где Иисус сказал: «Я есть дверь овцам». Я всегда задавался вопросом, как это могло быть, что Иисус, человек, мог быть дверью своим овцам. Я не мог понять этого до тех пор, пока не попал в ту страну и не увидел, как это было на самом деле. Это удивительно, видеть, как раскрывается Библия, когда вы приезжаете в ту землю, где она была написана, и вы понимаете, что наше западное толкование во многом противоположно восточной традиции. И вот как они это делали. У пастуха есть загон, и он приводит своих овец туда. И после того, как овцы оказываются там, он ложится у двери. Поэтому ни одна овца не может выйти наружу, и ни один волк не может войти внутрь, не задев пастуха. Подумайте об этом. Насколько вы находитесь в безопасности? Несколько дней назад я проснулся, и в сердце у меня была проповедь о покое. У меня не было никакой аудитории, у меня была только одна аудитория — моя жена. Я разбудил ее. Я сказал: «Дорогая, я просто должен тебе проповедовать минутку». Я проповедовал около 3 часов. О, покой! Христианский опыт основывается на покое. «Придите ко мне все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы мечемся из стороны в сторону по любому поводу до тех пор, пока не приходим ко Христу. Тогда этому приходит конец. Покой во Христе — это замечательно. Не важно, что приходит или уходит, ничто не может коснуться нас, если это прежде не коснется пастуха. Он должен позволить это. В Библии сказано: «Все содействует ко благу любящим Господа». Должно сначала коснуться пастуха. Он сказал: «Я есть дверь». Никто не может войти внутрь, если я не позволю. Позвольте мне сказать вам, что когда Бог что-то допускает, это содействует для вашего блага. Что? Тогда болезнь тоже будет содействовать? Конечно, ведь Бог может исцелить вас, чтобы показать великое свидетельство, дать вам кое-что, ради чего вы бы двигались вперед. Все содействует ко благу. Заметьте, насколько это красиво, когда пастух ложился перед дверью, чтобы быть посредником или преградой. Я тогда размышлял над моим отрывком из книги Иова, о том, как Иов был подвержен испытаниям и проверкам, как он знал, что он был праведным, потому что он приносил жертвы, жертвы всесожжения, и твердо стоял на этом. Неважно, сколько членов его церкви говорили: «Иов, ты ошибаешься, ты тайный грешник». Иов знал, что он исповедовал свои грехи, приносил Богу достойные жертвы, те, которые Бог требовал приносить, жертвы всесожжения. Он знал, что он был праведным в глазах Бога. Ах, если бы христиане, которые теперь отпадают и бегут назад, и убегают, и прибегают, и убегают, тогда вы думаете: «Что ж, у меня не получится». У вас с самого начала не получилось бы. Вы с самого начала не смогли бы этого сделать. Это дело не для вас. Бог уже сделал это для вас во Христе. Цена уплачена полностью. Все, что вам надлежит делать, это принять Богом проложенный путь и оставаться на нем, независимо от того, что происходит. Не двигайтесь, оставайтесь в покое. Пастух наблюдает за своими овцами. Он знает даже воробья, насколько больше он знает о вас. Я заметил еще одну вещь. Извините меня за то, что я на минуту ухожу от темы, когда я думаю о пастухах. Вы знаете, в восточных странах пастух пользуется гораздо большим уважением, чем кто-либо еще. Идут по улицам, и вдруг разом сигналы, машины и все такое. Я задался вопросом: и что происходит? Мы были в маленьком старом британском джипе, и первое, что мы увидели, это был пастух, который шел по улицам со своими овцами. Движение машин приостановилось. Они давали ему дорогу. Вот так наш пастух поступает. Аминь. Ему уступает дорогу. Он поведет своих овец. Ничего не принесет им вреда и не побеспокоит их. На вершине горы я заметил, что там было много пастухов, и они пасли разных животных. Среди тех, кого они пасли, были ослы, там были верблюды, и некоторые из них были козы. Я сказал, пастух означает тот, кто пасет. Да, сказал он, верно, брат Бранхам. Пастух означает тот, кто присматривает или пасет овец. И он сказал, вы знаете, странно то, что пастух привязан к своим овцам больше, чем к чему-либо еще. Он сказал, так вот, они вместе едят ту же пищу, ту же траву, но с наступлением ночи мулы, козы, все остаются на месте. А пастух зовет своих овец и приводит их в загон. Я подумал, о Боже, вот кем я хочу быть, овцой. В один из этих дней наступит тьма. Только овцы войдут. Бог призывает, если вы просто член церкви, если вы не знаете большего, чем присоединиться к церкви, или если вы не знаете Христа через переживания, о, скажете вы, я знаю наше вероучение, я знаю мой катехизис. Знать катехизис не означает жизнь. Знать Христа и жизнь. Не знать свои вероучения, не знать доктрины своей церкви, но знать Его. Только Он есть жизнь. Знать Его. Есть еще одна удивительная вещь, которую я заметил. Пастух идет прямо по улице, и рядом находятся люди со своими товарами. Там есть всевозможная еда, аппетитная для овец. Парень, который вез меня в этом джипе, остановился на обочине и сказал, «Теперь, брат Бранхам, смотрите». Он сказал, «Посмотрите на это». «Видите того пастуха, который входит на эту рыночную улицу?» Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Теперь понаблюдайте за ними в течение нескольких минут». И он шел вдоль по этой улице, и около 50 овец следовало за ним. Они шли как раз мимо всех этих вкусностей. Груши, овощи и тому подобное лежали там. И для овец это выглядит заманчиво. Но овцы следовали за пастухом, ни разу не оглянувшись направо или налево. Просто шли вслед за пастухом. Тот пастух мог сделать шаг в сторону, и каждый из этих овец сделала бы то же самое. Вот это да! Я сказал, брат, простите я на минутку. Я просто должен восхвалить Господа. Идти по следам пастыря. Овцы мои знают голос мой, и за чужим не последуют. Просто пойдут туда, куда он пойдет. Он пошел бы прямо туда. Он был искушаем со всех сторон, отовсюду. Храните ваш взор на пастухе. Не смотрите на себя. Смотрите на пастуха и двигайтесь дальше. Так вот, Иов принес жертву. Он знал, что он был праведен не сам по себе. Он был праведен, потому что он удовлетворял Божьему требованию. Вот откуда я узнаю, что мы праведны, когда мы выполняем то, что Бог говорит. Бог ни разу не сказал нам присоединяться к церкви, хотя это и хорошо. Знаете ли вы, что для нас в этом Новом Завете не было поручения строить церкви? Знаете ли вы, что для нас не было поручения устраивать организации? Вы знали это? Позвольте мне повести вас немного дальше. Знаете ли вы, что нам не было дано поручение строить церкви, школы или больницы? С этим все в порядке, но вот каким было поручение церкви. Проповедуйте Евангелие всякой твари, затем он вернется. Проповедуйте Евангелие по всему миру, и затем Иисус вернется. И мы живем в тот день, когда этот мир испытывает величайшее потрясение, которое когда-либо было в истории всех времен. На неделе мы это затронем, когда будем рассматривать потаенное место пребывания, а затем перекресток в конце пути, по мере продвижения в течение недели. И вы следите, и делайте заметки, и проверяйте, и на следующий вечер приходите и узнаете, правда это или нет. Посмотрите на это в свете Писания, тогда вы узнаете, что вы правы. Библия говорит, что придет время, когда сатана будет такой хитрый и такой умный, что он обманул бы даже избранных, если было бы возможно. Мы должны наблюдать за нашими церквями. Сегодня в мире восстают вещи, которые не верны. Мы знаем это. Даже чудеса и знамения исполняются, но они не соответствуют Писанию. Это верно. Это в стороне от проторенного пути. Вот почему я уделил этому время, что-то вроде прийти в церковь и сказать: «Будьте готовы, наблюдайте, если это не соответствует Писанию, тогда это неправильно». Это должно прийти из Библии. Эта Библия говорит, что будут лжепророки, лжехристы и так далее, которые восстанут в последние дни, покажут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, обмануть и избранных. Опасное время. Наша церковь находится на грани. Люди полного Евангелия, так как вы принимаете чудеса и знамения, будьте осторожны в том, откуда они приходят. Они должны исходить от Господа. Помните, Антихрист будет делать то же самое. Есть только один способ, каким вы можете быть уверены. Это прийти под кровь. Пребывать под кровью — это Божий путь. Тогда ты сокрыт. Дьявол не сможет добраться до вас, если захочет. Так вот, если пастух лежит у двери, то вначале дьявол должен пройти через него. Он не может этого сделать. Это верно. «Войдите в это потаенное место с Господом». Иов знал, что независимо от того, что будет, он останется с этим. Единственное место Израиля в Ветхом Завете, где они когда-либо имели общение, было под пролитой кровью. Независимо от того, где были люди, они приходили в храм, где проливалась кровь, и там они общались друг с другом под пролитой кровью. Не было никакого другого общения где-либо еще. Когда он приходил в храм, первое, что он делал, он приходил, омывался водой для очищения, отделяясь от внешнего, проходил через дверь, которая 7 раз была окроплена кровью, что показывало то, что что-то умерло до того, как он входил, 7 окроплений кровью, затем входил в общение. По вере вы спасены через благодать. Это верно. Но затем одним духом мы крещены в одно общение. Тело Господа Иисуса, и являемся соучастником Его благословений в этом чудесном общении. Обратите внимание, Израиль собирался в этом храме, и они сходились вместе. Прозелит, прежде чем он мог войти туда, должен был быть обрезан. Это происходило через обрезание крайней плоти у мужчин. Тогда человек, прежде чем он может прийти ко Христу, первое, что должно произойти, он должен быть обрезан. Обрезан не по плоти, но по духу. Это отрезает весь мир и отрезает глупость этого мира через Евангелие. Вот благословенный нож обрезания, и он единственный, который я знаю. В 4 главе послания к евреям говорится: «Слово Божье острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составом и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Бог знает ваше сердце. Заметьте, когда он обрезан от всего мира, как верующий, он приходит под очистительную воду, которая есть слово, проповедь слова. Тогда он приходит и осознает, что нечто умерло прежде него. Там на двери было 7 полос, которые Елизер наносил пальцем, макая его в кровь убитой рыжей телицы, и он кропил дверь кровью, чтобы поклоняющиеся видели. Вы прочитаете об этом в 16 главе книги «Исход». Если прочитаете это завтра, тогда вы узнаете, как убивали эту телицу, сжигали ее, делали очистительную воду, которая хранилась во дворе вне стана, что каждый раз, когда человек согрешал или терял общение, первое, что он делал, он приходил и омывался очистительной водой. Есть единственный способ, с помощью которого человек может признать, что он грешник, через слышание Слова Божьего. Вера приходит от слышания, и в Новом Завете говорится: «Мы омыты банью водную посредством Слова». Вы не можете иметь веру. Вера не основывается на зыбких песках человеческой теологии. Вера не основывается на документе какой-либо церкви или каком-либо вероисповедании. Вера твердо основывается на непоколебимом Слове Божьем. Вера приходит от слышания, и через него человек отделяет себя от вещей этого мира, когда он приходит ко Христу. Затем Елиезер, после того, как он убивал телицу, он сжигал ее, в то время, когда из нее еще лилась кровь, он делал публичное свидетельство, макая пальцы и окропляя дверь 7 раз. 7 раз! Если бы у нас было время изучить это представляет 7 периодов церкви, каждый период, каждый человек, каждый раз должны признать кровь, ибо без пролития крови нет прощения грехов. Так что перед тем, как вы можете вступить в общение, вы должны посмотреть вверх и признать, что нечто умерло вместо вас и пошло прежде вас. Сегодня каждый человек, неважно в скольких вы церквях состоите, сколько страниц вы перевернули, вы должны признать, что Христос умер за вас и пошел перед вами, соделав путь, и что через Его кровь вы являетесь освященным сосудом для Господа. Аминь. Не ваше освящение, не то, что вы что-то сделали, но Его освящение через того, кто отдал Себя за нас, умер вместо нас. Пусть эта вера один раз осуществит свою работу в сердце, и посмотрите, что произойдет. Каждый из вас не должен принимать чью-то человеческую теорию. Вы получили Слово. Это верно. Тогда этот верующий, когда он входил в храм, он признавал, что эта кровь шла перед ним. Затем он вставал под кровь. Не на кровь, но под кровь. Аминь. Церковь, вот где мы делаем ошибку. Мы выходим из семинарии, и мы думаем, что мы знаем об этом больше, чем Бог, и мы просто воспринимаем кровь Иисуса Христа как ничего не стоящее, и вверяемся нашему образованию, нашим дням науки и прочему, и мы думаем, что у нас лучшие церкви и так далее, но у нас слабые кафедры. Это верно. Это правда. Заметьте, друзья, когда вы уважаете кровь Господа Иисуса... Некоторое время назад Джон Спроул, мой друг, был в Эльзасе, Лотарингия, Франция, и они вели их через сад, его и его жену, показывая им статуи и так далее. И там была статуя Христа. Джон стоял и смотрел на нее, и он сказал: «Брат Бранхам, я взглянул, с ней что-то было не так. Я не понимал, почему они поместили такую статую, как эта, как святыню Христа». Он сказал: «Там не было страдания, не было жалости, просто старый кусок камня, просто висел там, вытесанный на кресте». И он сказал, проводник сказал мне: «Любезный господин, — сказал он, — похоже, вы критикуете статую». Он сказал: «Да, это так». Он сказал: «Просто вы неправильно смотрите на нее». Он сказал: «Видите ли, у ее подножия находится алтарь». Он добавил: «Так вот, пойдите и преклоните колени у этого алтаря, и затем посмотрите вверх, а потом возвращайтесь назад и скажите мне, что вы думаете». Так что он пошел туда и опустился на колени, и он сказал у алтаря, поднял голову и сказал, что его сердце почти остановилось. Там было страдание, там была агония Христа. Скульптор вырезал лицо, на котором было сильное страдание, которое он испытывал. И это изменило все. Это заставило критика разразиться слезами. Вот как это происходит с Божьим Словом. Слово Божье не должно изучаться, как газетная история. Не нужно пытаться его понять. Нужно встать на колени, посмотреть на него снизу вверх со словами: «Боже, будь милостив ко мне! Дай мне веру, чтобы верить Твоему Слову!» «Теперь я принимаю кровь Господа Иисуса за мои грехи». Тогда это будет выглядеть совсем по-другому. Это заставит критиков поверить в божественное исцеление. Это заставит тех, кто без Духа Святого, никогда не рожденных свыше, ничего не знающих о Боге или на новом рождении, стать искателями Духа Святого и не быть спорщиками. Это поместит любовь в его сердце, когда он смотрит через кровь Иисуса Христа на Слово и говорит: «Да, Боже, Ты умер, чтобы сделать Слово реальным для меня». Это изменит все твое отношение. Это сделает тебя другим человеком. Обратите внимание на то время. Так вот, поклоняющийся входил вовнутрь. Он был в этом благословенном общении верующих. И вот сегодня поклоняющийся приходит через кровь Господа Иисуса и входит в скинию или в палатку верующих вместе с первородными церкви, невеста Святого Духа. Тогда у вас есть общение друг с другом. Ибо кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. Много раз я размышлял о Ветхом Завете в начале моего обучения в школе. Я думал о том, как я люблю Ветхий Завет, потому что это прообраз нового, и поклоняющийся приходит, зная, что он виновен и что он должен был умереть, потому что он согрешил против Бога. Он нарушил его законы, и он приходил с ягненком в руках, и он приносил ягненка священнику, и он клал ягненка, возлагал свои руки на него и исповедовал свой грех, и перерезал ему горло. Вы когда-нибудь слышали, как умирает ягненок? Это самое жалкое, что вы можете услышать. Даже бедный маленький ягненок, когда они собираются убить его, и тот видит даже инструменты, которыми они собираются убить его, он начинает плакать и умолять. Вот здесь не так давно я наблюдал за ними. Они собирались отрубить ягненку голову. Мясник собирался убить его, когда этот бедный маленький ягненок увидел, как приближается топор, и начал продолжительно кричать. Я не мог оставаться там. Я наблюдал, проткнули ножом ягненка, и нож прошел по его горлу, и вот он умирает и дрыгает ногами. Его руки были залиты кровью, и он смотрит вверх на Иегову и говорит: «Иегова, это должен быть я, но он занял мое место». Но этот человек возвращался назад с прежним желанием сердца, грешить, которое у него было всегда, ибо жизнь, которая была в крови Агнца, была жизнью животного. И жизнь животного, дух животного не мог вернуться, смешаться с человеческим духом, ибо один из них — животное, а другой — человек. Но после того, как Иисус умер на Голгофе, и всякий раз поклоняющийся приходит на Голгофу, верой возлагает свои руки на голову Сына Божьего. Затем он исповедует свою неправоту, и он чувствует слезы и муки Голгофы, на которые действительно заплачена его цена. Долг, который он должен был заплатить, он чувствует это в своей собственной душе. И жизнь, которая была в клетке крови Иисуса Христа, была ничем иным, как самим Богом. И затем Дух Святой, который был в крови Христа, возвращается на Него и делает Его новым творением во Христе Иисусе. Поэтому Дух человека отступает, и Бог приходит, Бог вступает в свои права. Тогда у них есть общение друг с другом, и сам Бог, который создал небеса и землю, который написал свое слово, пребывает в вас, и вы будете верить, что все, что написал Бог, есть истина, и вы будете принимать это и верить этому, и держаться за это, и у вас будет общение. Вот почему мы здесь сегодня вечером. Вот почему мы собираемся на этих больших съездах. Вот почему мы собираемся вместе, потому что что-то внутри нас связывает нас друг с другом. У нас есть нечто общее. Ваше сердце горит желанием прийти в церковь. Ваше сердце страстно желает общения при мысли, что темный час приближается, когда мы будем лишены этого. Перед тем, как закончить, я хочу сказать это слово. В Эдемском саду, когда Адам и Ева были изгнаны, потому что они согрешили, Бог не может выносить грех. Вот что, Бог есть, я могу дать обещание, я могу нарушить его, я могу дать обещание и быть не в состоянии его выполнить, но Бог не может дать обещание, не выполнив его, ибо Он есть Бог. Он должен держать свое слово. Не важно, что происходит, Бог обязан своему слову. Вот почему эта позиция перед слушателями на собраниях, вот почему эта позиция из заведений. Бог дал обетование, Он должен выполнить его. Он связан своим словом. Неважно, насколько вы или я плохи, примите это, и Бог обязан выполнить его. Он сделает это. Вот почему, когда был в Африке среди знахарей, в Индии среди колдунов, вуду, которые приходили туда, пытаясь наложить заклятие на меня, я не испугался всего этого. Почему? Я знал, что я был покрыт кровью Господа Иисуса. Я имел общение с Ним. Я говорю с Ним. Он был тот, кто направил меня поехать, и я знаю, что Он мог сохранить то, что я должен был сделать в тот день. Увидеть их сидящими на своих местах и парализованных, когда они были там. Как они вызывали бурю и пытались потрясти то место. Мы подняли наши руки к небу и сказали: «Боже небес, Ты соделал все, останови эту бурю». И через 5 минут засияло солнце. Что это такое? Это сокрытая жизнь, посвященная Христу, где все становится возможным. Великие события, которые были раньше, мы не смотрим на них, мы смотрим в другую сторону и говорим: что ж, они были для чего-то другого. Преклони колени и посмотри на них еще раз через кровь, и увидишь, насколько иначе они выглядят. Они являются настоящими обетованиями. Они для тебя. Когда Бог сдержал свое слово, данное Адаму, он должен был отделиться от него, и затем я вижу, как эти дети, Адам и Ева, очень красивые. Я могу представить себе Еву как самую красивую женщину, которую мир когда-либо видел. Не так давно я был в Афинах, и я смотрел на картину, на которой художник изобразил Адама и Еву. О, это была просто дискредитация человечеству. Ева выглядела как доисторическое животное. И вот она стояла там и выглядела ужасно. И Адам, у которого волосы из носа торчали вот так, это показывает, какое понимание у необращенного ума. Человек, который когда-либо вступает в контакт с Богом, знает, что Бог не делает такие вещи. Они были совершенны. Затем, после того, как они согрешили, обратите внимание, когда они согрешили и поняли, что они поступили неправильно, и Ева, Адам не согрешил. И Библия говорит, что он, Ева согрешила, и Адам так сильно любил Еву, что он занял свое место рядом с ней, чтобы покинуть сад. Адам не был обманут. Ева была обманута. Адам не был. И Адам был прообразом Христа во всех отношениях. И Христос не был обманут, и он никогда не был грешником. Но он сошел и так возлюбил свою церковь, Еву, что он пошел на Голгофу за нее, чтобы искупить ее. Христос пришел, чтобы занять место грешника. Ты когда-нибудь задумывался об этом, грешник? Я думал так. Я нелюбимый, я недостойный. И Христос, Сын Божий, сошел и стал мной, чтобы я через Его благодать мог стать им. И мы стоим в присутствии Божьем, не как грешники, но как сыновья и дочери Божьи, омытые драгоценной кровью Иисуса Христа. Это должно разрывать сердце любого грешника при осознании того, что Христос стал грехом, чтобы вы через праведность Его, послушание Богу, могли стать им в присутствии Божьем, стоять без пятна, через пролитую кровь Его жертвы. И я вижу, как Ева и Адам стоят там, услышав произнесенный над ними смертный приговор, и слезы текут по щекам Адама и падают на голову Евы, и вот она склонила свою милую головку ему на плечо, и они должны были выйти из присутствия Божьего, стояли там, завернутые в те старые окровавленные овечьи шкуры. И вот они начали выходить из сада, который был в присутствии Божьем. Я слышу, как эти старые овечьи шкуры хлопали по их ногам, вот так, когда они выходили. Бог Отец смотрел вниз и видел, как Его дети были отвергнуты вот так из-за непослушания. Он остановился, и Он не мог этого вынести. Он сказал, «Я положу вражду между семенем ее и семенем змея, и его голова будет поражать ее в пяту, а ее пята будет поражать его голову, обещая Избавителя». На протяжении многих лет единственным местом для общения между тем временем и временем исполнения обетования было всесожжение жертвы, Агнца. И вот, наконец, однажды, 4000 лет спустя, в городе Иерусалиме, давайте немного пройдемся по улицам Иерусалима, которые ведут к воротам Дамаска или которые ведут на гору Голгофы. Давайте снимем завесу. Я слышу шум снаружи. Что это? Слышно, как кто-то из них говорит. «Прогнать прочь этого парня!» Я вижу маленькую женщину, которая бежит впереди толпы и говорит, «Все, что он делал, проповедовал Евангелие, исцелял ваших больных и делал добрые дела». Я вижу, как некоторые из них отталкивают ее в сторону и говорят, «Вы будете служить эту женщину вместо нашего священника? Примите, что сказала эта женщина, и отвергните вашего священника? Конечно, долой его». Что сделал сей муж? Я слышу, как что-то волочится, подпрыгивает, приближается по дороге, покрытой булыжниками, и я вглядываюсь и вижу маленькое хрупкое тело, весом 120 фунтов, со Христом, который весит столько же, сколько и он, который он несет на своем плече, идет по улице, волоча его, задевая его своей головой, и шипы разрывали его бровь, и струилась кровь. Его тело было растерто вот так, когда он шел по улицам, я слышу бам-бам-бам от того старого креста. Через некоторое время я начинаю замечать, что по всей его маленькой одежде, которая была наброшена ему на спину и которая развивалась, была без швов. Вижу, как они взяли его на Голгофу и грубо сняли это с него, выставили его наготу там. Но в то время, как он шел по улице с одеждой, накинутой ему на плечо, я заметил маленькие красные пятна по всей ткани. И когда он идет к Голгофе, я замечаю, как они становятся все больше и больше, все больше и больше. Через некоторое время они становятся одним большим красным пятном. Я снова вижу избиение. Что это? То обетование, которое Бог дал еще в Эдемском саду. Это второй Адам, который идет умереть вместо тебя. Это кровь Господа Иисуса, она ударяется, и кровь течет по его ногам и течет по следам несущего, по мере того, как он несет крест. Я вижу его, как он падает на своем пути к Голгофе, в то время как он взбирается на Голгофу, смертоносная пчела жалит его, пытаясь жужжать и сказать ему: «Теперь уже недолго, ты идешь на Голгофу, ты не хочешь отказаться от этого?» Иисус не обращает на это никакого внимания, на эту пчелу, которая жалит его. Пчела смерти всегда была чем-то ужасным, что сдерживало человека годами. Но вы когда-нибудь замечали? Вот такие маленькие насекомые, как пчелы и другие, у которых есть жало. Если такое жало однажды проникнет глубоко внутрь, оно выходит, и та улетает, и жало выходит из пчелы, и пчела больше не может жалить. Вот что Иисус сделал со смертью для верующего, когда смерть жалила его. Он вырвал жало у смерти, когда он шел там, на Голгофу, и теперь у смерти нет жала. Неудивительно, что великий святой Павел мог сказать: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Жало было вырвано у смерти для каждого, который исповедует свои грехи и примет смерть Иисуса Христа вместо себя. Вы верите этому? У нее больше нет жала. Недавно одна верующая однажды утром я вошел в одну комнату, в которой убирала одна пожилая женщина, и она посмотрела на меня, и она сказала, я спросил: «Ну что, сестра Фулман, что скажете?» Она ответила: «Я люблю его всем своим сердцем». Она сказала: «Задумайтесь об этом, очень скоро я буду в его присутствии. Ах, каким славным будет то утро!» Я стоял рядом с Полом Рейдером. Многие из вас знали Пола Рейдера? Он, как он сражался, чтобы победить, и был там, в Калифорнии, испытывая влияние большой деноминации, которая сокрушила его, и вот он лежал в комнате, умирая от рака. Этот милый библейский квартет Муди был там, играл для него, и перед тем, как настал его час, у Пола было хорошее чувство юмора. Он спросил: «О, кто из нас умирает, вы или я?» Он сказал: «Поднимите шторы и спойте мне немного тех быстрых евангельских псалмов». И они принялись петь: «Там на кресте, где Христос страдал, где о прощении я умолял, там Он меня кровью оправдал». О, хвала Ему! Пол сказал: «Это звучит гораздо лучше». Он спросил: «А где Лука?» Это его брат, который всегда был с ним. Они путешествовали вместе, как мой сын, Билли и я. И когда тот приехал, и ему сказали, он в соседней комнате, он не мог смотреть, как его брат умирает. Он сказал: «Скажите ему прийти сюда». И когда он подошел к нему близко, тот дотянулся до него и взял Луку за руку. Он сказал: «Лука, мы прошли долгий путь вместе, брат». Он сказал: «Подумать только, через 5 минут я буду стоять в присутствии Иисуса Христа, одетый в Его праведность». Он сжал руку брата и ушел навстречу с Богом. О, пусть мой конец будет похож на этот. Позволь мне, когда я подойду к концу пути. Вот передо мной есть одно большое место. Оно есть для каждого человека здесь. Это называется смерть. Каждый раз, когда бьется ваше сердце, вы с каждым ударом приближаетесь к этому. И в один из этих дней вы войдете в эту дверь. Для некоторых это может быть утром до восхода солнца. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Знаете, что в то время ваша карточка будет взята с полки туда, во славу, и вы должны будете дать ответ. В мире недостаточно медицины, чтобы вас здесь задержать. И вот что я хочу сделать. Когда я приду к концу пути, когда я увижу и услышу, что там скрежет тормозов, я должен буду войти туда внутрь. Я хочу иметь эту уверенность, что я знаю Его в силе Его воскресения, что когда Он воззовет к мертвым, я выйду и буду Его. Вы можете сделать это только через пролитую кровь Господа Иисуса. Давайте склоним наши головы на минутку для молитвы. Пока мы все склонили головы и каждый молится, сегодня вечером я задаюсь вопросом. Если среди нас, я не знаю, мой брат, но я задаюсь вопросом, если здесь кто-то, кто на самом деле никогда не приходил в подчинение Духу Святому, полностью отдав свою жизнь, чтобы Бог суверенно правил и господствовал, и чтобы жизнь, которую ты сегодня проводишь, стала измененной жизнью. Я видел христиан, которые пытались это сделать. Они просто не могли этого сделать. Казалось, что у них было так много взлетов и падений, что они не могли этого сделать. Я задаюсь вопросом, если здесь человек в божественном присутствии прямо сейчас, у которого есть убежденность во Христе, который хочет быть принятым в Его Царство, который их скажет: «Брат Бранхам, я сейчас поднимаю руки к всемогущему Богу и прошу Его быть милостивым ко мне. Я хочу, чтобы ты вспомнил меня сейчас в молитве, чтобы Бог дал мне своей жизни, и я буду знать, что у меня есть это общение, которое я однажды желал и желал всегда. Я хочу это сейчас, пока мы склоняемся склонили наши головы. Я спрашиваю, есть ли кто-то, кто поднимет свои руки к Богу и скажет, «Боже, вот моя рука, я хочу этого настоящего, подлинного общения. Бог благословит вас и вас. Там, на балконе, Бог благословит вас. Я вижу вас, сестра, кто-нибудь еще там. Поднимите ваши руки и скажите, «Боже, вот моя рука». Это все, что я могу сделать, Господь. Ты знаешь мои желания, так что я просто поднимаю мою руку попросить Тебя быть милостивым ко мне. Да, леди, вот здесь, благословит вас Бог. И леди, вон там, Бог благословит вас, сестра. Кто-нибудь еще, просто протяните вашу руку не ко мне. Я просто человек, а к Богу. И скажите, «Боже, я действительно хочу этого общения. И я хочу, чтобы кровь очистила меня прямо сейчас от всех моих злых путей, моего слова мышления. Я принадлежу церкви, но у меня просто нет того, что я знаю, в чем я нуждаюсь. Если я умру, если бы я знал, что мое время пришло прямо сейчас, я бы сказал, «Боже, дай мне еще один час, чтобы исправиться. Теперь, Боже, я хочу сделать это для себя сейчас, чтобы я мог прийти в совершенное общение, ибо я знаю, что Ты скоро грядешь. Весь мир находится в смятении, и я смотрю вперед на грядущего Господа, и я хочу быть воспомянутым. Боже, когда я приду к концу пути, я поднимаю свою руку к Тебе, Боже, и прошу, чтобы Ты помог мне». Кто-нибудь еще протянет руку? 4 или 5 рук поднялись. Я вижу вас там на балконе. Бог благословит вас, моя дорогая сестра. Теперь кто-нибудь еще там на балконе? Скажите, «Боже, будь милостив ко мне. Я нуждаюсь в Иисусе. Я хочу его всем своим сердцем. Если у вас есть доверие, я был в служении исцеления, я говорю это смиренно, с почтением. Вы знаете, что я так делаю. Я не хочу сказать это для чего-то личного, но я вижу, как происходит видение. Наблюдайте, что происходит, когда вы находитесь в контакте с тем, другим миром за пределами этого места. О, если бы у меня не было бы сегодня этого, я не знаю, что бы я делал, друг. Я не знаю, как бы я мог спать, или как бы я мог вообще смотреть в лицо людей, как бы я мог смотреть в лицо моей жене, моим детям, не говоря уже о Боге? Если вы верите, что Бог слышит мои молитвы, и вы хотите быть воспомянутыми, просто поднимите вашу руку и скажите, «Пожалуйста, Боже, какой-нибудь грешник, может быть, никогда в жизни не принявший Христа и хочешь быть воспомянутым в молитве, прямо сейчас протяни свою руку. Бог благословит вас, милая леди. Бог благословит. Замечательно. Кто-нибудь пусть еще скажет, «Вот здесь я, Господь, чтобы почувствовать, что Ты говоришь в моем сердце прямо сейчас, и Ты мог бы не проговорить к нам больше». Здесь несколько дней назад меня позвали в одно место, где была женщина, которая раньше играла на пианино в церкви. О, она, безусловно, думала, что она была права. Она ни разу не была в том месте, и когда она умирала, она начала кричать. Ее пастор прибежал и сказал, «Так вот, вы взволнованы». Она сказала, «Вы обманщик, почему вы позволили мне жить вот так?» Он сказал, «Идите сюда, доктор, сделайте ей укол». И он сделал ей укол, и он сказал, «Сделайте ей еще укол». Что же, он закрыл ее уста, сделав укол, но эта душа, она должна будет жить с этим через все века. Это было печально на многих собраниях, когда был призыв к алтарю, она отказывалась приходить, потому что думала, что она права. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, и мой брат, и сестра, если у вас нет постоянного, неугасающего общения со Христом, вы нуждаетесь в нем. Не обманывайтесь, поднимите вашу руку и скажите, «Боже, это я, мне не важно, сколько я ходил в церковь, это я хочу общения. Я хочу знать, где я нахожусь. Я хочу быть с Тобой, Господь». Поднимите вашу руку вверх и скажите, «Вспомни меня в молитве». Бог благословит вас, леди. Бог благословит вас, брат. 2 или 3 подняли свои руки. Еще немного дольше. Подождем еще несколько минут. Теперь я верю Тебе, Господь. Я хочу прийти через кровь. Я хочу в то место, где я буду в сладком пребывании. Бог благословит вас, сестра. Дух Святой просто продолжает касаться разных людей. Я хочу, чтобы Ты вспомнил меня, брат Бранхам. Бог благословит вас, сестра. Вот здесь. Я вижу вашу руку. Вот здесь. Я хочу быть вспомянутым прямо сейчас. Я хочу, чтобы Ты помог мне, дорогой Боже. Теперь, пока остальные принимают решение, приятно играет музыка. В Твои обетования я верю. О, Агнец Божий, вот я иду. Я прихожу сейчас к алтарю. Я хочу, чтобы вы сейчас подошли и встали здесь у алтаря на минутку. Позвольте мне помолиться вместе с вами, возложить на вас руки, как я поступаю с больными, слепыми и хромыми. На этой неделе мы будем рассказывать о переживаниях в Индии, где 500 тысяч человек или более пришли на служение, и Бог делал такие вещи, мы просто наблюдали. Нет, я не фанатик. Я не пытаюсь представлять вещи в искаженном свете, я пытаюсь быть честным и говорить правду, насколько мне позволяют говорить. Если вы верите, что Бог слышит молитвы, если вы хотите, чтобы я за вас помолился, подходите сюда, пожмите мне руку и оставайтесь здесь. Просто пройдите вперед, пока присутствующие, склонив головы, поют приятно и нежно. Твои обетования я верю, о Агнец Божий. Вот я иду, я прихожу сейчас к алтарю. Подойдите сюда, я хочу, чтобы ты, Господь, где бы ты ни был, приди сюда, приди, ибо Он хочет, чтобы вы были. Я хочу быть покрытым Его кровью, я хочу прийти таков, какой я есть. У меня нет ничего, чтобы принести в жертву. Вот как Бог хочет, чтобы это было. Освободить мою душу.
You'll never be able to do that.